Действие шестое. После рассказа Невилла в дом я входил с некоторой опаской. Если раньше он мне казался просто заброшенной помойкой, то теперь от окружавшей разрухи веяло чем-то зловещим. И тени в углах стали слишком темными, и узоры на стенах превратились в пугающие гротески. Пол под ногами скрипит чересчур громко, ветер завывает чересчур заунывно, а уж про блеющий посреди черного зала фонтан с беззвучно льющейся водой, я вообще молчу. Мы решили пока пожить здесь. Радостно известил меня Чес, удобно устроившись на краешке железного остова кровати. Нашел чему радоваться, огрызнулся я. Алиса удивленно посмотрела на меня, но от комментариев воздержалась. И правильно, сейчас я мог бы ответить ей той же монетой. «Ты чего такой нервный?» – спросил Китон, оторвавшись от разложенных на столе бумаг. «Чего я такой нервный?» – сказал бы я. «Видишь ли, Кейтен, чуть ли не по слогам, — сказал я, изо всех сил стараясь сдерживать рвущееся наружу раздражение, — нас поселили в дом, в котором у людей периодически случаются временные помешательства, и начинаются спонтанные глюки. А вы не знали?» — удивился Нэй, все еще топтавшийся у выхода. «Это действительно очень страшное место». Чес, Кейтен и Алиса непонимающе захлопали глазами. Наконец Кейтен не выдержал и ударил кулаком по столу. «Почему я обо всем узнаю последнее? Расскажите толком, о чем вы говорите?» «С удовольствием», — я злорадно улыбнулся. По мере того, как я рассказывал короткую, но очень занимательную историю проклятого дома, лица Чеза и Кейтена вытягивались все больше и больше. Лишь Алиса почему-то сохраняла полное спокойствие. Возможно, вампирам такие проклятые дома просто не страшны. «И когда у нас по плану ближайшее полнолуние?» — тут же поинтересовался Чез. «Через неделю», — сходу ответила Алиса. «Ты откуда знаешь?» – изумился я. Алиса посмотрела на меня сверху вниз. «И как это у нее получается? Она же ниже меня ростом, а сейчас еще и на кровати сидит. И все равно такое ощущение, что она большая и умная, а я маленький и глупенький. Поверь мне, я знаю». «Невилл, а ты уверен, что все эти странности случаются только в полнолуние?» – задумчиво спросил Кейтен. «Уверен», – заверил его Викер-старший. «Проверено многими поколениями». «Ишь ты, а мне он сказал немного другое. Наверное, не хочет пугать друзей. Спрашивается, меня-то зачем было пугать?» Кейтен почесал затылок. «Так чего вы так разнервничались? Всю неделю здесь можно и ночевать без особых трудностей. А к полнолунию мы что-нибудь придумаем. В крайнем случае, на одну ночь переселимся в какую-нибудь гостиницу». «А может, сразу переселимся в гостиницу?» – невинно поинтересовался Чес. «В избежание лишних трудностей, так сказать». «Нет». «Интересно, а как мы поделим две кровати?» – не сдавался мой рыжий друг. Он явно сильно польстил этим ржавым железным остовом, назвав их кроватями. Я бы на таком и спать не решился. «Не волнуйся, к вечеру у нас будет и мебель, и все необходимые заклинания. Так что заснем мы с комфортом». «Заснуть-то мы заснем. Главное ведь еще и проснуться потом», – зловеще прохрипел Чес. «На этой прекрасной ноте я предлагаю вам оставить в покое этот драконов дом и отправиться погулять по городу», — легкомысленно предложил Невилл. «Тем более здесь, совсем рядом, есть такая замечательная пекарня. Все-таки базар Крайдала немного отличался от нашего столичного, хотя бы тем, что торговцы здесь были намного настойчивы и буквально вцеплялись в людей, не желая их отпускать, пока они не купят хоть что-нибудь. Правда, нас никто за руки хватать не рисковал, скорее даже наоборот, при нашем приближении крики торговцев становились тише». А покупатели торопливо расступались. «Боятся, значит, уважают», – прокомментировал реакцию людей Кейтен, но на его лице проскользнула едва заметная тень недовольства. «Вряд ли с таким отношением к нам мы сможем нормально работать и помогать страже. Хотя за порядком следить мы сможем. Где тут у нас беспорядки? Да стоит только на горизонте появиться страшному ремесленнику, как люди в ужасе разбегутся по домам». Зато по братьям Викер сразу было видно, что они здесь свои. Невилл шел, как ни в чем не бывало, и периодически здоровался с прохожими, а Нейф и вовсе затерялся где-то в ларьках с едой. Этих двоих, в отличие от нас, люди стороной не обходили, скорее даже наоборот. Каждый норовил похлопать их по плечу или пожать руку. И это несмотря на то, что братья Викерс были одеты в точно такие же ливреи, как и мы. Да уж, в приграничье понятия «свои» явно значит очень много, не то что в Лите. У нас каждый сам за себя, и в любой момент готов сделать гадость даже самому близкому человеку. Мы неторопливо шли по базарной улице и смотрели по сторонам. Невилл увлеченно рассказывал нам, что и где находится, но уже после 5 минут объяснений я потерялся в дебрях всяких, а вон там замечательный магазин холодного оружия, а в том здании находится местная гильдия строителей, а здесь живет община друидов. «Кстати», – Невилл посмотрел по сторонам, – «если у вас есть деньги, то спрячьте их подальше. Хоть у нас в городе и побаиваются ремесленников, но кошельки срежут запросто». «Откуда такая роскошь?» – рассмеялся Чес. «Когда мы шли в академию, я не думал брать с собой много денег. Так, чуть-чуть завалялось в кармане». «Не волнуйтесь», – успокоил нас Кейтон. «Академия оплатит все расходы». «Да?» – мигом заинтересовался Чес. «Так, Невилл, ты говорил, что где-то здесь был хороший магазин одежды. И еще я там видел очень интересный лоток с украшениями». «Украшения-то тебе зачем?» – не понял Кейтон. «А это не мне». Уши Чеса покраснели, и он быстро затараторил. «Раз уж я не могу пригласить свою девушку на свидание, так хоть подарок отправлю. Между прочим, у меня знаешь, какая девушка красивая. Ей обычной побрякушки дарить нельзя, они ее просто недостойны. Я бы хотел найти какой-нибудь камень по цвету ее красивых... Зак, ты не помнишь, какого цвета ее глаза? А то я с ней общался всего пару часов и все это время смотрел куда-то не туда. Ладно, неважно, тогда нужно подобрать самый дорогой камень». «Да, но...» «Китон, тебе что, жалко? Все равно деньги не твои, Академии. Они же, небось, такие деньжищи заколачивают на своих заклинаниях». Китон мигом просек, что Чес теперь от него не отвяжется, пока не получит то, что хочет. Но соглашаться сразу ему не позволяло самоуважение, а не соглашаться чувство самосохранения. Мой рыжий друг действительно мог заговорить любого насмерть. Правда, летальных исходов лично я не наблюдал, а вот обмороки некоторых недостаточно стойких девушек при мне случались». «Давай только не сегодня. Сейчас и так проблем хватает», – быстро проговорил ремесленник. «Еще успеем пройтись по магазинам. Обещаю тебе, мы обязательно подберем какой-нибудь стоящий подарок для твоей девушки. А сейчас главное для нас – это знакомство с городом и визиты в мебельную мастерскую и к начальнику стражи». «Именно в таком порядке», – хихикнула Алиса. «По степени важности». «Точно подберем», – уточнил Чес. «Я же обещал», – серьезно сказал Кейтон. «Все, не отвлекаемся, мы должны знать, что и где находится. Мало ли что может случиться». Чес послушно посмотрел по сторонам, принюхался и облизнулся. «Вы как хотите, а я, пожалуй, более близко познакомлюсь вон с тем лотком с пирожками. Пара-тройка горячих пирожков с повидлом будет весьма кстати». «Угощаешь, богатый ты наш?» – льстиво спросил я. «Действительно, пирожок – это хорошо». «А пара-тройка пирожков так просто замечательно. Вот только денег у меня с собой нет». «Ладно уж», – великодушно согласился Чес. «Угощаю всех, гуляем». «Должно быть, у него в кармане завалялась довольно крупная сумма», – с улыбкой заметил Невилл. Чес рванул к лотку, а мы поспешили за ним. «Что бы вы без меня делали?» – самодовольно сказал мой рыжий друг перед тем, как начать делать заказ. Он достал из кармана неказистый, но довольно толстый кошель и начал отсчитывать монеты. В самый ответственный момент непонятно откуда рядом с ним появился низенький, грязненький и не очень приятно попахивающий старичок. Одет он был в темно-коричневой обноске, сшитой, как мне показалось, из нескольких костюмов. Длинные седые волосы были собраны в хвост и обвязаны грязной красной тряпкой. «Простите, как пройти в библиотеку?» – пискляво спросил он Чеза. Мы удивленно вылупились на него, ведь, судя по внешнему виду, в библиотеке этому старичку делать было абсолютно нечего. Но Чес, как всегда, не растерялся. «Понятия не имею», – ответил он и широко зевнул. «А что такое библиотека?» Старичок окинул нашу компанию укоризненным взглядом и неторопливо поковылял дальше. «Никакого чувства юмора», – Чес пожал плечами и повернулся к продавщице. «Так, нам, пожалуйста, 8 пирожков с повидлом». «Эй, а где мой кошелек?» Чес тупо уставился на пустую руку, в которой всего мгновение назад лежал его полнёхенький кошелек. «А я предупреждал», — без тени насмешки сказал Невилл. «У нас здесь воруют все, что плохо лежит. Да и все, что хорошо лежит, тоже воруют». Стандартная тактика. Старик отвлек наше внимание, а его более молодой и ловкий компаньон тем временем свистнул кошель. «Тоже мне умник, а сам-то почему ничего не делал?» Алиса моментально метнулась в толпу в надежде отыскать старика, но того уже давно и след простыл. «Шустрый старичок», — сообщила она нам, — «никто его даже и не видел». «Скажи своим деньгам прощай», — не удержался я от колкости. «Извини, Чес, но за кошельком надо следить внимательней». Чес медленно начал краснеть от злости. «Ну, я им сейчас покажу», — обиженно взревел он, неожиданно успокоился. «Интересно, а что по этому поводу может сказать наш справочник заклинаний? Ведь не зря же нам его вручили. Помнится, там и параграф был подходящий».